Вечер простерся над городом, окутав его темной пеленой, и ее быстро рассеял свет десятков тысяч фонарей. По новой, безупречно ровной трассе прокатились широкие колеса, и синий с двумя продольными полосками «Додж-Вайпер» остановился у входа в кафе между двумя другими дорогими автомобилями. Распахнулась дверца, задорно отставленным зеркалом заднего вида. Морской ветер взъерошил волосы девушки, которая вышла из салона и получше закуталась в летнюю куртку. Ей было страшно. Заблокировав машину нажатием кнопки, девушка коснулась двери кафе. Зазвенел колокольчик, и дверь распахнулась. Enter. Уютное помещение встретило вошедшую мягким светом, запахом лакированной мебели и ароматом расставленных повсюду свежих фиалок. Посетителей было немного. Девушка остановила взгляд на одном из столиков, за которым сидело трое парней, и подошла к ним. «Вечер добрый, красавица!» – произнес долговязый субъект с веселыми глазами в футболке с силуэтом мотылька. «Как добралась?» Девушка аккуратно села на предложенный ей стул. «Салют, капитан!» – ответила она. «В сумерках ехать тяжело». Капитан, понимающе кивнул. «Скоро станет совсем темно», – сказал он и перевел взгляд на своих собеседников. «Ну что, мужики, познакомьтесь. Это Литера, наш третий участник». Мужики, которым не было и 30 лет, коротко поздоровались. Оба были коренастыми, с качественной стрижкой, в стильной одежде. Литера слегка улыбнулась ему в ответ. «Настоящее имя можете не спрашивать», – предостерегла она. «Не будем», – честно ответил один из сидящих. «Движок твоей лошадки, их волнует больше», – сказал капитан. «Ты на чем прикатила? На вайпере?» Литера покосилась на него. «А у меня разве есть другая машина?» – спросила она. Капитан взял со столика чашку кофе. «Могла бы сказать, что есть», – проговорил он. «Вы бы поверили», – поинтересовалась Литера, глядя на парней. «А почему бы и нет?» – ответил за них капитан. «Если у тебя додж, то тебе изначально верят больше, чем тому, у кого его нет. Проверено. Кстати», – капитан ткнул пальцем в каждого из своих соседей по очереди, – «это Артик и Кайнам». «Но проще ничего придумать не могли?» – спросила Литера. «Подожди, еще увидишь их на трассе», – подзадорил капитан. «Это настоящие монстры». «Ты уже каталась раньше?» – спросил Кайнам. Литера посмотрела на него так, словно заметила только сейчас. «Нет», — ответила она, — «меня всегда возят на буксире». Капитан расхохотался. «Ты сегодня немного на нервах», — сказал он. «Что-то случилось?» «Все в порядке», — произнесла Литера, устремив взгляд на фиалку на столе. «Все мы нервничаем», — впервые понял голос Артик. «И это часть игры». «В этой игре иногда разбиваются», — вставил капитан. «Но об этом нельзя говорить перед гонкой. Поправка». Капитан поднял палец. «Об этом нельзя забывать. А говорить вслух или нет – личное дело каждого. Хотя мне в самом деле волноваться незачем. Я-то сегодня не гоняюсь». И он снова захохотал. «Разве нас будет не четверо?» – спросила Литера. «Полезное замечание», – согласился капитан. «Четвертый, похоже, где-то застрял. Ну, предлагаю потихоньку выдвигаться. Опоздавших ждать не будем». Все встали из-за стола и направились к выходу. Литера в последнюю очередь. Переборов щемящее нежелание выходить из кафе, она переступила через порог. Ощущение холода постепенно исчезало. Свежий майский воздух обдал ее ласковым дуновением. Запах моря и крики чаек доносились до Литеры, успокаивая ее и снимая напряжение предстоящего заезда. Кайнам с уважением разглядывал додж. «Неплохо», — сказал он, — «но очень недурно». «Спасибо», — скромно улыбнулась Литера. «Вежливое замечание для того, кто может позволить себе мустанг последней модели». «Не-не-не, жеребец мой», — поправил ее Артик. «Кайнам раскатывает вон на том желтом черепахе». «Черепах?» – переспросил Кайнам, открывая дверцу желтого корвета. «Да ты что назвал черепахом?» «Разгон за 3,5 секунды против твоих 4. 3,9, чел». «Ну все», – шепнул капитан на ухо Литере. Сейчас начнется, у кого длиннее... Стоп! Он выпрямился, глядя на перекресток вдали. «А вот и он», — произнес капитан. Улицу залило мощным светом фар. Вручая двигателем, кафе подкатил темный болид. «Не понял», — произнес Артик. «Это что, Ламборджини?» Мотор затих, и биксеноновые фары потухли, позволяя оценить внешний вид машины полностью. «Мурчелага», — предположил Кайнан в попытке угадать модель. «Ха!» — ответил капитан. «Ревентон!» Кайнан присвистнул. «Такой милашке и проиграть не жалко», — добавил он. Проведя подушечками пальцев по углепластиковому кузову, Литера восхищенно окинула взглядом хищное очертание красивого автомобиля. Тяжелая дверь с шипящим свистом поднялась вверх, и из салона вылез водитель. «Я что хотел спросить, Борланд», — сказал капитан. «Зачем нужен ремонтон тому, кто все равно умудряется опаздывать? Не, ну это реально странно». Проникающий взгляд Борланда пробрал Литеру, о чем девушка непроизвольно поежилась. Высокий парень сделал пару шагов вперед, пожимая руки товарищей. «Владельцы Ламборджини никогда не опаздывают», — ответил он, и Литера совершенно сникла. «Они задерживаются». Капитан озабоченно покачал головой. «Нас ждет куча народу, брат», — сказал он. «Я же должен был заправиться по-человечески», — пояснил Борланд. «Или ты предлагаешь мне убить движок на попсовом топливе?» «А, ну да», — вспомнил капитан, кивая. «Вот почему я предпочитаю более приближенные к простому человеку тачки. Не так требовательны к заправкам. Но все равно как-нибудь советую приобрести себе Форд или Митц. Познакомься с Литерой, кстати. Литера, это Борланд, наш номер 4. «На финише пересчитай заново», — сказал Борланд, глядя на Литеру. «Привет». «Привет», — произнесла Литера коротко. Капитан сделал шаг вперед и встал между четырьмя участниками. «Так, уточним детали», — сказал он. «Три круга на стандартной трассе. Чисто показательный заезд. Никаких ставок, никакой закиси азота и прочей ерунды. Зрители хотят посмотреть красивый элитный бой. Ваши машины в сумме стоят 500 000 зеленых. Постарайтесь не разбить». «Будет сделано», — кивнул Кайнан. «Тогда поехали», — махнул рукой капитан. «До начала 10 минут». Форд Мустанг Арктика рванулся с места, за ним следом мягко тронулся Шевроле Корвет Кайнама. Литера завела Вайпер и ждала своей очереди. Капитан с трудом влез в кожаное пассажирское кресло Ламборджини и потянул дверцу вниз. «Отличная звукоизоляция», — сказал он, щелкая ногтем по алюминиевому бардачку. «Ну что, не открывается?» «Искусственный», — ответил Борлан, заводя мотор. Приборная панель с рулевым колесом ожила и заиграла десятками диаграмм на сплошном жидкокристаллическом дисплее. «А куда штрафы за превышение складывать?» Борлан поехал вслед за Корветом. «Когда получу хотя бы один, пересяду на минивэн», — ответил он. Капитан заерзал на сиденье, на котором ему приходилось полулежать. Крыша была всего в нескольких сантиметрах над его головой. «Хорошо идет», — похвалил он. «Урчит, как котенок». «Слушай, а где ты взял ревентон? Их же в мире, если не ошибаюсь, 20 штук». «Ты путаешь с коллекционкой», — сказал Борланд, стремясь рассмотреть в зеркало заднего вида, ехавший следом Додж. «Тот, в котором ты сидишь, относится к специальному изданию». «Сколько их всего?» 10. «Да», — капитан почесал затылок. «Я, конечно, догадываюсь, что ты себе лампочку в заезде выиграл, но чтобы такую, не подскажешь, что ты поставил взамен?» «Нет», — улыбнулся Борланд. «Сколько лошадок?» 650. «А сколько можно выжать на деле?» «Зависит от того, насколько хочешь обрубить колеса». Капитан заржал и стукнул по внимому бардачку. «Эй, поосторожнее», — обеспокоился Борланд. «Ну и прости», — произнес капитан. «Но ответ был хорош, надо запомнить. Чего ты сегодня такой заторможенный?» Борланд вырулил на широкую трассу и чуть расслабился. «Да я просто машину разбить не хочу», — ответил он. «Расскажи лучше о той герле с вайпером. Никогда ее раньше не видел». «Она и не рейсер», — сказал капитан. «В общем, в этом сезоне я решил чуть поменять правила и разнообразить открытие. Уговор был насчет дорогих машин, именно красивых, не обязательно гоночных. Ну и пришлось собирать желающих по всему полуострову. Кайнама первым делом вызвонили, Артик на меня вроде сам вышел, когда слов пустили. А Литера как-то ниоткуда взялась. Больше желающих не было. Был один парнишка, которого я знал», — шепнул носом капитан. «Только он раскатывал на Линкольне с шофером. Я, знаешь, как-то решил, что Додж будет получше». «Да, наверное, ты прав», — сказал Борланд. ты хоть в заезде ее видел? Один раз, сплит на четверых, она пришла третьей. Ну, покататься для мебели, все это дело. В должней вагоне. Обижаешь, брат, ответил капитан. Все справки навел. Ее собственная машина. Наверное, папа подарил. Или богатый любовник. Ну, посмотри, за нами прет. Определенно, она на тебя запала. Парней, у которых есть Lamborghini Reventon, в этой стране меньше, чем законных референдумов. Ага, олигарх средней руки. Слушай, ты утомил, сказал Морланд. Незачем каждые 5 секунд фиксировать, кто на чем раскатывает. Это всего лишь машина. Это не машина, это произведение искусства, возразил капитан. Мам, ну почему такие малютки всегда достаются нудным трактористам, не способным заценить сие чудо по достоинству? Я вполне заценил, ответил Борланд. И дорожный просвет на 3 сантиметра, охраневающий от крымских дорог. И мертвый компьютер, вежливо просящий съехать с обочины везде, где бы я ни катался. Пришлось ее выключить. Заценил я и топливную систему, плюющуюся на каждый первый сорт 98-го. Наконец, на низких скоростях машина просто портится. «Не понять тебе земной сущности высших материй», — вздохнул капитан, воплощением которых является Ревентон. «Это что, рычаг переключалки передач? Я что-то не вижу никаких обозначений». Борлон засмеялся, капитан устроился поудобнее на жестком кресле. 4 скоростных машины помчались к морскому побережью. Крымский стритрейсинг в 2013 году процветал, но по-своему. Полупрофессиональный вид спорта, который за многие годы так и не стал легальным, был сильно видоизменен. Ушли те времена, когда огромное количество желающих подтягивались на своих машинах, искали себе соперников на месте. Длительность праздника измерялась часами и имела свой график. Поскольку число аварий возросло, а законы стали строже, капитан оперативно разработал и развернул перед спонсорами новую схему. Главным новшеством стала спонтанность заездов без каких-либо предварительных сборов. От внешних наворотов не отказались, но и массовое шоу тоже не устраивали, заменив его на флешмоб. Глобальной тусовки стритрейсеров больше не существовало, равно как и их привязанности к конкретному городу или списку. Каждая гонка назначалась по договоренности между организаторами и гонщиками. Информация о месте и времени распространялась среди потенциальных зрителей через интернет. Все, кто хотел присутствовать при гонке, должны были держаться подальше от места проведения вплоть до стартового момента. Не ранее, чем через 10 минут до начала, все коллективно собирались в одной точке и занимали положенные места, то есть припарковывались на обочине трассы, либо при отсутствии машины усаживались прямо на траве. Никакого общения с гонщиками на месте, никакой видимой толпы. Если сильно хочется, добро пожаловать в кафе капитана в надежде, что выдастся случай перекинуться пару слов по теме с кем-то из посвященных. Правила были строгими, но благодаря им стритрейсинг выжил. Сегодняшняя гонка была особой. Планировался показательный заезд на самых дорогих машинах из возможных в честь открытия курортного, а с ним и гоночного сезонов. Но гонщиков требовалось лишь участие, а не победа. Все 4 должны были получить за это равное денежное вознаграждение, которое предоставили зрители. Идея принадлежала капитану, мастеру гоночного креатива. Случай не имел аналогов, однако нашел широкие отзывы в сети. «Так, мы на месте», — сказал капитан, глядя на корвета «Мустанг», стоящие на оговоренном заранее старте. «А вон, видишь, народ подтягивается. Так, остановись здесь, я выползу. Затем занимай позицию. Потопаешь с третьей линии». «А не со второй?» — уточнил Борланд. «Третья», — ответил капитан, поднимая гильотину двери вверх. «Раз направление гонки поменяли на противоположное, то стартовую решетку тоже инвертируем. Не забывай, приедешь первым, получишь тортик». Путем сложных манипуляций он выбрался из машины. Lamborghini высоту доходит до пояса взрослому человеку, а вход в салон, приклонит от двери, оставляет всего лишь несколько десятков сантиметров снизу и требует оперативной сноровки, чтобы спокойно садиться в изящную машину. По обеим сторонам от дороги стояло 3 автомобилей. Еще несколько человек уселись на капотах с банками пива. Высоко подняв 2 больших пальца, капитан коротко поприветствовал зрителей. Капитан сделал все возможное, чтобы по максимуму сохранить стиль гонки, учитывая право зрителей на анонимность. В данный момент у всех желающих в салоне гремел один и тот же финский рок, транслировавшийся с компьютера в кафе капитана. Этого оказалось достаточно, чтобы придать новому стритрейсингу некую домашнюю атмосферу, благодаря чему можно было наслаждаться гонкой, не выходя из машины, зная, что с тобой в этих чувствах солидарно множество людей прямо здесь и сейчас. Апофеозом являлись случаи, когда на машинах участников крепилось несколько камер, передающих процесс заезда в реальном времени. Зрителю оставалось лишь наблюдать за моментами заезда с экрана ноутбука, переключая камеры по собственному желанию, и слушать комментарии капитана под заранее заготовленный саундтрек. Борланд скорректировал позицию, заезжая между машинами Артика и Кайнама, и остановился рядом с Фордом. Между насчитывавшей 2 метра в ширину Lamborghini и Корветом оставалось совсем немного пространства, но синий Вайпер вписался туда безо всяких затруднений. Борланд попытался разглядеть литеру. Тонированные стекла полностью скрывали ее. Капитан закончил говорить, убрал телефон, встал посередине дороги, сделал несколько условных знаков и взмахнул руками. 4 торпеды рванули с места под аккомпанемент клаксонов зрителей. Борланд по привычке взял чуть в сторону, чтобы не задеть капитана. Он всегда удивлялся его выдержке, с которой тот мог стоять между 2 автомобилями, хотя и понимал, что это было частью шоу. Корвет вырвался вперед и тут же занял позицию посередине трассы. Как и предугадывал Борланд, Артик на 5 секунде поравнялся с Кайнамом и попытался оттеснить его в сторону. Подав газу, Борланд с легким ликованием переместился на 4-ю позицию, оставшуюся свободной, и вышел на первое место. Ему пришлось пожертвовать выгодной траектории для первого поворота и вписаться в него по внешнему радиусу, но маневр того стоил. Кайнам и Артик немного попугали друг друга ложными столкновениями, повоевав за внутренний, более выгодный радиус поворота, и в итоге доехали до него одновременно. И именно на это Борланд и рассчитывал. Lamborghini продолжала набирать скорость, когда совсем рядом, проревев мотором, промчался синий Вайпер. Борланд четверхнулся и вернул в сторону. Когда он вернулся на нужную позицию, литера уже обогнала его. «С ума сошла!» – крикнул Борланд. Если бы подобный маневр совершил кто-то из опытных известных ему гонщиков, он бы и внимания не обратил. Но соревноваться с глупой девчонкой ему не хотелось. Или же за рулем Доджи сидела профессионалка, хорошо разбирающаяся в психологии крымских стритрейсеров. Борланд чуть снизил скорость и решил отвести остаток первого круга под изучение манер вождения литеры, одновременно не пропуская вперед себя двух основных соперников. После нескольких поворотов он убедился, что литеру можно назвать хорошим водителем лишь с большой натяжкой. Она за первые же минуты несколько раз попадала в ситуации, в которых любой профи на ее автомобиле мог легко оторваться от хвоста. Но было не похоже, что девушка намерена добиться победы любой ценой. Проезжая через стартовую точку, Борланд вспомнил, что заезд показательный. Может, все дело было в этом, и победа литере была не нужна? Он поравнялся с Вайпером, и обе машины пронеслись мимо восхищенных зрителей одновременно. Однако, Борланд не разделял идеи демократии в заездах. Дальше можно было с чистой совестью идти на обгон. Легким касанием педалей, Борланд набрал скорость и легко обошел литеру. Чуть улыбнувшись, он передвинул плавный рычаг переключения передач. Для езды в городских условиях Равентону вполне достаточно первой скорости, а для получения штрафа – второй. К счастью, предыдущий владелец машины предпочел оборудовать ее ручной коробкой. У Равентона по умолчанию нет ни ручной, ни автоматической. Все устанавливается по персональному желанию клиента. Борланд попробовал посмотреть на Dodge, но не вышло. Одна из немногих проблем Lamborghini – отсутствие нормального заднего обзора. В салоне зеркало, если и установлено, то лишь для того, чтобы рассмотреть некоторые показания на расположенном за спиной двигателе, который занимает основную часть объема машины. Боковые же зеркала показывают в основном корпус самой Lamborghini. Борланд еще раз бросил короткий взгляд в одно из зеркал, и Вайпер резко ослепил его светом фар. Литера подобралась к нему слишком быстро. Борланд поехал еще быстрее. Он не мог чувствовать себя уверенно с непредсказуемым соперником за спиной и предпочел оторваться. Хотя трасса была вполне удобной, на ней не было ни одного достаточно длинного участка, чтобы хоть на минуту включить третью скорость, на которой мотор V12 заработал бы в полную силу. На прямой дороге и вопросов бы никаких не было. тут же следовало учитывать многие посторонние факторы. Мощный вокал в колонках машины провозгласил что-то за крики солнца, когда Додж снова мелькнул в зеркале, совершая казавшийся ненужным маневр. Литера не пропускала вперед себя корветр и мустанг. Было очевидно, что приехать последней она тоже не желает. Провантон выехал на удобный участок трассы, представлявший собой часть широкой набережной. Снующие по дороге голуби взлетели, пропуская мощный зеленоватый болид. Борн слегка повернул, меняя позицию, и Додж промчался мимо него. От неожиданности Борланд чуть не влетел в чугунное ограждение. Литера могла обогнать его на этом фрагменте дороги лишь путем сложных и безрассудных трюков, совершаемых на предыдущих поворотах. Да и сейчас она фактически выехала за пределы трассы. Возвращаясь к центру дороги, Пайпер подпрыгнул на канализационном люке и машина чуть подбросила. Крышка люка полетела в Борланда. Сначала он даже не понял, что случилось, пока огромный тяжелый круг, сверкнув в свете фар, не пролетел над ним. Не будь Ламборджини такой низкой, гонка была бы для него закончена самым скверным способом. Борланд машинально вывернул руль в противоположную сторону, наехав на канализационное отверстие в асфальте половины широкого колеса. Он совсем замедлил скорость, однако его никто не обгонял. Возможно, крышка люка нашла себе в качестве мишени кого-то из других гонщиков. С этими мыслями Борланд снова вдавил педаль, рассчитывая окончательно перегнать Литеру и закончить поскорее этот нелепый заезд. Мустанг Арктика на мгновение показался в зеркале, и Борланд почувствовал облегчение. «Форд — это сила», — пробормотал он. «Форд — это аргумент». К концу второго круга он снова догнал Вайпер. На этот раз победа в круге целиком была за Литерой. Борланд после первого же поворота снова попробовал обогнать ее, но теперь она ему не позволила. После неудачной попытки Борланд чуть не зацепил корму Доджи и опять замедлился. Складывалось чувство, что Литера просто играла с ним, однако это право было закреплено и за самыми лучшими гонщиками. За безрассудство можно было поплатиться слишком многим. Но победа есть победа. Борланд совершил несколько маневров и притер Вайпер к внешнему радиусу поворота. На набережную они с Литерой разъехали одновременно, когда включилась громкая связь в салоне Ламборджини.
«Гонка закончена!» – послышался голос капитана. «Всем остановиться! Кайнам разбился! Глушите двигатели!»
Борланд дернулся в кресле. Тот же он заметил проломленную ограду, отделявшую набережную от моря. Желтый спойлер корвета валялся здесь же, разбитый на несколько частей. Маневр Литеры на втором круге тут же всплыл в его памяти. И сразу стало ясно, кто направил Кайнама навстречу аварии. Голуби, собравшиеся было снова в кучу после второго круга, опять рассыпались во все стороны. Борланд лишь увидел, как одного из них неестественно затянуло вправо и вверх, и птица превратилась в комок сплющенных перьев. Мир Борланда, перенасыщенный событиями, перевернулся. Ушло время, когда Борланд на уровне рефлексов чувствовал метаморфозы растительного и животного мира, подобной той, которая только что случилась с голубем. И сразу он понял, насколько несовместимо это явление с его текущей жизнью. Успокаивающий салон красивой скоростной машины разрезал пространство. Голос комментатора что-то приказывал по громкосвязи, перекрывая кульминационный момент в песне, призывающей ко всепрощению. Машина одного из соперников покоилась в море всего в нескольких метрах левее. Синий Додж Вайпер мчался рядом с ним, постепенно снижая скорость. А перед Борландом, прямо в воздухе, веял огромный гравиконцентрат. Автогонщик исчез, на его месте возник сталкер. Борланд на миг отпустил руль одной рукой и дотронулся до несуществующего кармана, чтобы вытащить и бросить болт. Затем чуть не раздавил педаль газа. Его вжало в спинку сиденья. Он поравнялся с Литерой и поворотом рулевого колеса оттеснил ее в сторону от аномалии. Борт Ламборджини со скрежетом оставил несколько длинных царапин на Вайпере, помяв в машине крыло и сломав зеркало. Синий автомобиль опрокинул цветочную клумбу и остановился. С тихим свистом, полностью заглушенным ревом двигателей, гравиконцентрат втянул в себя Ревантон, пролетевший сквозь аномалию в одно мгновение. Дисплеи на приборной панели лопнули, Борланда подбросило вверх, и низкая крыша больно ударила его по голове. Он успел увидеть, как асфальт стремительно движется на него, прежде чем сработали подушки безопасности. Угрепластиковый корпус Lamborghini лопнул, подобно скорлупе, и 1,5 тонны карбона и стали впечатались в дорожное покрытие. Ревантон перекувырнуло несколько раз. Обломок некогда роскошного автомобиля прокатился по земле и остановился не менее чем через сотню метров, снеся по пути 2 киоска. Острые зубья колесного диска взлетели высоко вверх, вонзившись в песок на пляже. Искореженная дверца с грохотом отвалилась. Сверху на нее упал человек. Борланд ничего не видел и не слышал вокруг себя, чувствуя лишь нестерпимую боль в каждой клетке тела. Он полз дальше, то и дело ударяясь лбом о горячую набережную. Резкие колебания земли и невыносимый жар возвестили ему о том, что Lamborghini Ревантон взорвалась. Однако он и этого в полной мере не осознавал. Чьи-то руки бережно подняли его, образ синего доджа возник в его сознании, и Борланд полностью отключился. Его разбудил громкий треск захлопывающейся двери. Яркие лампы уставились на него овалами кристально чистых плафонов. Борланд медленно вздохнул, попробовал пошевелить рукой, и что-то острое укололо его в локтевой сгиб. Оторвав тяжелую голову от подушки, он посмотрел на руку. Непослушными пальцами он вытащил из вены иглу капельницы. Только после этого Борланд подумал, что этого, возможно, не стоило делать, но было поздно. В любом случае, какого-либо ухудшения состояния он не почувствовал. Привыкнув к яркому свету, Борланд рассмотрел помещение получше. Он находился в одиночной больничной палате, в чем его убедили характерные запахи медикаментов и шум в коридоре. Борланд попробовал сесть на кровати и дотянуться до стойки с капельницей, чтобы рассмотреть возможную бирку на флаконе. Никаких пометок не было. Наскоро осмотрев себя, он обнаружил какие-то присоски в районе грудной клетки и избавился от них тоже. Его нервировала зависимость от медицинского оборудования. Он привык полностью доверять собственному самочувствию. Как только он закончил с этим, дверь распахнулась, и в палату ввалился измученный капитан. «О, слава мотыльку!» – сказал он с облегчением. «Долго же ты отсутствовал!» Борланд ощутил резкую боль в голове и снова откинулся на подушки. Капитан уже сидел возле него, внимательно вглядываясь в лицо товарища. «Как себя чувствуешь?» – спросил он и заметил иглу капельницы. «Ты зачем вытащил? Подожди, я сейчас сестру позову!» «Нет!» – сиплым голосом произнес Борланд, хватая его за руку. «Не надо!» «Что случилось?» «Ты попал в аварию», — ответил капитан. «И сейчас в больнице. Сильных повреждений не получил, хвала Ревантону его подушкам безопасности». Борланд, постепенно привыкая к свету, осмотрел помещение. «Это не похоже на больницу», — сказал он. «Отдельная палата», — уточнил капитан. «Я тебя оформил в документах, показал твои права на тачку. В общем, убедил, что владельцев Lamborghini не стоит помещать в общую камеру». «Машина была всем, что я имел», — сказал Борланд, покачивая головой. «Но им-то об этом знать ни к чему», — ответил капитан, чуть понизив голос. «Главное для тебя сейчас — вылечиться». Борланд постарался смириться с мыслью, что последняя вещь, представлявшая практическую ценность, для него потеряна. Осознание этого одарило его покоем и короткой минутой полного безразличия. Боль в голове ушла. «Сильно меня потрепало?» — спросил он. Капитан потер висок и ответил: «Сложный вопрос, брат. Ты даже не сломал ничего. Но что-то с тобой не так».
«Что не так?»
«Я не знаю, брат. Но врачи спрашивал, тоже понять не могут. Ну, в общем, анализ крови у тебя взяли».
«И что там?» – спросил Борланд с плохим предчувствием.
«Да как сказать?» Капитан с трудом подбирал выражение. «Словом, пробирка с твоей кровью разбилась».
«И что, нельзя было взять новую пробу?»
«На пробирку никто не ронял, брат. Она разбилась сама. Но стояла среди остальных образцов и лопнула.
Медсестре успокоительное потом водили. У Борланда потемнело в глазах. «Что это значит?» – спросил он. «В моей крови что-то не так?» «Судя по приборам, все в норме. Позже взяли новую порцию, наскоро исследовали. Все пучком. Отложили пробирку в сторону. То же самое. Маленький взрыв и куча осколков. Минут через 15 после того, как ее слили с тебя».
Капитан умолк с виноватым видом. Борланд постарался унять дрожь в пальцах и сжал их в кулаки, но его начало трясти все сильнее.
«Как остальные?» – тихо спросил он. «В порядке. Корвет вытащили из воды. Чинить будут, но очень долго. Кайнам сломал руку в двух местах. Заработал сотрясение. В общем, жить будет». «Как Артик?» – продолжил Борланд еще тише. «Артик в порядке. Успел остановиться, когда я сказал заканчивать гонку. Он не видел, что с тобой случилось. Жеребца в момент остановки занесло.
А Литера?»
«Тоже в порядке, наверное. Только пока мы к тебе бежали, она уехала. Даже из машины не вышла».
Борланд с грустью покивал. Вид синего вайпера вновь взошел в его голове, принося с собой новую волну боли. Гравий-концентрат.
«Что ты ей потом сказал?» – спросил он. «Она сумела описать, как я навернулся?» «Я не спрашивал», – покачал головой капитан. «Почему? Мне надо знать, как авария выглядела со стороны». «Не могу в этом помочь», – вздохнул капитан. «Я не видел Литеру после гонки».
«Как? Почему?»
«Я не знаю, где ее искать».
Борланд провел рукой по губам.
«О чем ты?» – спросил он. «У тебя нет ее контактов?» «Нет. Я сожалею».
«Пробил бы через общих знакомых. Ты же ее видел в каком-то заезде». Капитан встал и с печалью уставился в окно. Снова переведя взгляд на томящегося в ожидании Борланда, он замотал головой.
«Извини, брат», — сказал он. «Я о Литере не знаю ничего. Вообще ничего».
Прошло долгих 10 секунд, прежде чем Борланд воспринял ответ.
«И это все, что ты можешь мне сказать?» – спросил он. Капитан снова покачал головой. «Прости, брат», – смиренно сказал он. «Я не знаю».
«Ты же видел ее в гонке, наводил справки».
«Нет, брат», – сказал капитан дрожащими губами. «Я солгал. Но, видит Бог, я не хотел, чтобы так случилось. Я ничего не знаю об этой девчонке. И просто хотел, чтобы эта долбанная гонка состоялась. Вот и все». Литера нарисовалась за день до гонки. Сказала, что согласна участвовать в открытии сезона, и мы ударили по рукам.
Борланд нащупал иглу капельницы, которую вытащил 5 минут назад. Она жалобно согнулась и начала быстро рожеветь у него на глазах, испуская легкий дым.
«А, совсем забыл», — хлопнул рукой по лбу капитан. «Она же к тебе сегодня приходила».
«Когда?» — спросил Борланд, выбрасывая иглу с отвращением.
«С утра. Я заходил к тебе, разминулся с ней на выходе. Не успел ничего спросить, она убежала и очень быстро».
Борланд старался собрать мысли вместе, но они не желали слушаться.
«А кровь у меня когда брали?» – спросил он. «Вчера», – ответил капитан. «Если ты думаешь, что Литера тебе что-то вколола, можешь забыть. Я уже обдумывал этот вариант, но она приходила позже».
Со стоном Борланд снова сел на кровати и уставился на капитана изможденным взглядом.
«Послушай меня», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты сходил в регистратуру и просмотрел всех, кто ко мне приходил. Она должна была расписаться и оставить свои данные». «Я уже разузнал это», — ответил капитан, глядя грустными и честными глазами. «Сразу как увидел ее. Сперва подумал было, что вы успели пообщаться, но преследовать ее не стал. Решил, вдруг я ошибаюсь и с тобой что-то случилось. Тут же проверил в журнале посетителей, порасспрашивал всех, кого можно было. Она не расписывалась, отказалась наотрез. Здесь, при визитах в частную палату, надо паспортом светить. Может, ее это напугало».
«И как же ее пропустили?»
«А ее не пропустили. Она лишь говорила с твоим врачом. Насколько я понял, он ничего не захотел объяснять незнакомой девчонке. И она, похоже, ушла. А на выходе я на нее и наткнулся. А потом забыл».
Борланд немного поразмыслил.
«Больше ничего?» – спросил он.
Капитан неопределенно мотнул головой.
«Она плакала», — ответил он.
«Плакала?»
«Да, не просто пара слезинок для приличия, знаешь, как это бывает. Она буквально рыдала, была в конкретном отчаянии. У меня, знаешь, уже сердце упало, решил уже, что ты представился».
Наступило напряженное молчание.
«Я ничего не понимаю», — признался Борланд.
Капитан с грустью покивал.
«Я тоже», — сказал он и сунул руку в карман. «Тут, в общем, твоя доля заезда. Артик от своей отказался в пользу вас к Инамам. А Литера, вероятно, за своей части уже не явится. Так что мы всю сумму делим на вас двоих. Это твоя половина».
«Спасибо», — ответил Борланд, глядя на толстый конверт.
«Оставь на столике». «Может, мне пока у себя сохранить?»
«Не нужно. Пусть будет у меня».
Капитан снова пожал плечами и положил конверт рядом с Борландом. «Лечение все равно за мой счет», — предупредил он. «А обломки твоей машины у меня в гараже. Позже разберем, вдруг что-то удастся продать».
«Спасибо», — сказал Борланд, ощущая себя совсем паршиво из-за того, что не может полностью открыться последнему оставшемуся у него другу.
«Выходит, Литера была единственной, кто видела, что с ним случилось?» «Ну, сожалею, брат, но похоже на то, да».
«А на месте аварии?»
«Ну, там, где она вернулась, это ничего странного не заметил? На земле, например? Или, скажем, в воздухе?»
Капитан поразмыслил.
«Нет», — ответил он. «Все было нормально. Но, само собой, провели полное расследование. На месте аварии не нашли никаких следов диверсии или других признаков, что это было подстроено. Слушай, брат, я ручаюсь, что никто из моих ребят в твоей машине не копался».
«Нет-нет, что ты», — успокоил его Борланд. «Я просто так спросил, мало ли. Ну, улики какие-нибудь».
Капитан дернул головой, отрицая возможность злого умысла.
«Пойду я, брат», — сказал он.
«В связи с этой чертовой гонкой столько дел скопилось. Везде не успеваю».
«Конечно», — кивнул Борланд с признательностью.
«Я понимаю».
«Большое спасибо, что помог».
«Не вопрос, это наш долг».
«Ты где эту фразу услышал?»
«Что?»
«А, неважно», — произнес Борланд.
«Удачи тебе, заходи, если что».
«Завтра заскочу», — сказал капитан, вставая.
«Ты тут с докторшами не шали».
«Не буду», — усмехнулся Борланд.
«Ну тогда удачи».
Борланд пожал протянутую руку, и капитан скрылся за дверью. Когда шаги затихли, Борланд осторожно вытащил из-под одеяла мобильный телефон капитана. «Не суди строго, дружище», — бормотал он, набирая номер. 6 часов спустя к регистратуре подошел молодой парень и, не останавливаясь, прошел мимо.
«У меня срочный визит по вызову», — доложил он и тут же направился вверх по лестнице.
Борланд слышал, как пришедшего кто-то догонял, речь перемежалась тихой руганью и его комментариями.
«Вы хотите, чтобы я охрану вызвала? К нему нельзя».
«Мне можно», — ответил ночной посетитель, бесцеремонно распахивая дверь палаты.
«Мне он обрадуется, будьте уверены».
Он остановился, глядя на Борланда и постепенно расплываясь в улыбке. Борланд уже сидел на кровати с зажатой между пальцев крупной купюрой.
«Я приму гостя, если вы не возражаете», — сказал он.
«Это вам за беспокойство. Спасибо большое». Визитер с ухмылкой взял у него банкноту и передал растерянной девушке в белом халате, после чего захлопнул за ней дверь.
«Ну, здорово», — сказал он, пожимая Борланду руку.
«Привет, Орех», — ответил Борланд. «Я в порядке, но у нас мало времени. Переходи к делу».
Орех бросил на пол спортивную сумку и раскрыл ее. «Вот тебе одежда и документы», — сказал он. «Я не спец, так примерно прикидывал. Что было у тебя в шкафу, то и набрал. Полагаю, это все на твой размер. Еще, сори за сломанный замок, я когда уходил, навесной поставил».
«Это мелочи, лишь бы налезло», — отмахнулся Борланд.
«Ну что по теме дня?»
«Хреново», — ответил Орех. «Ты как позвонил, я сразу двинул на набережную. Все осмотрел, никаких следов аномалии. Даже голубя убрали».
«Я пролетел через нее. Должен был остаться артефакт?»
«Он бы и остался, если бы ты погиб, но ты же не умер».
«Есть предположения?»
«Есть», — кивнул Орех.
«И вполне конкретные. Я пробил детали через сталкерский портал, ну, вроде бы понял, в чем тут дело».
Борланд насторожился.
«Бывшие сталкеры, выбравшиеся из зоны живыми, в недавнем времени создали собственный сайт в интернете с описанием атрибутов зоны, аномалий, артефактов и прочего. Сайт был замаскирован под игровой портал. За время его работы об истинной сущности проекта никто не догадался. «Что со мной?» – произнес Борланд. «Дела идут паршивее некуда. Тебя накрыло аномалией. Это была воронка. Жить тебе осталось неделю, но это если я, конечно, ничего не напутал». «Неделю?» – переспросил Борланд, в то время как комната закружилась у него перед глазами. Беспомощное ожидание смерти было одной из его основных фобий, во многом обусловившей его бешеный образ жизни. «Воронка», — повторил Орех, — «направленный гравий-концентрат. Я не знаю, как она будет на самом деле, но все говорит о том, что ты скоро умрешь. Кровеносная система перестанет работать, и конец. Сожалею, брат».
Первый раз слышу о направленных аномалиях.
«Ну да, ты же 2 года провел не в теме. Жертвы что-то рассказывали, сталкеры делились инфой на портале. Короче, о воронках направленного действия известно очень мало. И что, что они всегда работают выборочно, а их добыча еще живет какое-то время. Но согласись, сама она там появиться не могла».
«Черный кристалл?» – спросил Борланд. «Ты думаешь, воронку кто-то поставил там для меня?»
«Нет, ты не понял», – покачал головой посетитель. «Воронку ставили не на тебя. Воронку ставили на Литеру. Эти фиговины всегда на одном месте висят, они не блуждающие».
«Еще лучше», — только и смог выговорить Борланд.
«А что до методов? Ну, у твоего случая не единственный, а те бродяги, которым не повезло, наткнулись на воронку во времена, когда и кристаллов ни у кого не было. Словом, я думаю, что, кто бы за этим ни стоял, он умеет расставлять аномалии за пределами зоны безо всяких черных кристаллов. И ему очень не понравилась твоя новая подруга».
Борланд в очередной раз попытался собрать воедино все элементы загадки, и снова у него ничего не вышло.
«Литера», — произнес он отстраненно. «Так, давай по пунктам. Мы с тобой завязали с зоной 2 года назад. Я живу, никого не трогаю. Тут появляется герла на дорогой машине, и кто-то ставит на нее ловушку. Да еще таким диким способом».
«Все верно», — подтвердил Орех.
«И ты хочешь сказать, что это простое совпадение?»
«В четверке стритрейсеров 2 совершенно случайно оказались сталкерами».
«Я ничего не хочу сказать», — уточнил Орех. «Литере тоже копал везде, где можно, и о синем вайпере. Полный ноль. Никто не знает, кто она, откуда, кому мешала».
«Значит, не там ищем», — сделал вывод Борланд, вставая с кровати и хватая принесенную Орехом одежду.
«Ты уверен, что уже готов выписаться?» — спросил Орех.
«Я уверен, что не готов спокойно подыхать», — ответил Борланд, натягивая штаны.
«К тому же я отлично выспался, пока ждал тебя».
Он вынул из принесенного капитаном конверта несколько банкнот и сунул их Ореху.
«Держи», — сказал он, засовывая конверт в карман. «Спасибо, дружище».
Орех аккуратно спрятал деньги, наблюдая за Борландом с подозрением, и спросил.
«Не хочешь обратиться к Марку?»
Борланд покачал головой.
«Нет», — сказал он.
«У каждого свои проблемы. Не думаю, что Марк сейчас может помочь делом или консультацией. Да и ты тоже со мной лезть не вздумай. У каждого из нас теперь своя жизнь».
Набросив летнюю куртку, он подошел к подоконнику.
«Ты куда?» – обеспокоился Орех.
«Я выбираюсь отсюда», – ответил Борланд, пытаясь открыть окно. «Я не могу. Иди сюда, помоги».
«Что ты намерен делать, Борланд? Куда ты пойдешь?»
Орех помог открыть окно.
«Мне нужно в зону», — сказал Борланд твердо. «Если есть возможность спастись, то только в зоне».
«А если не получится?»
«Никаких «если» быть не может».
«Да тебя же не хватило на то, чтобы самому окошко открыть».
Борланд заскочил на подоконник, взялся рукой за раму и улыбнулся.
«Мне уже лучше», — сказал он. «Удачи тебе, Орех».
Совершив прыжок на землю, он скрылся в ночи. Орех покивал, прислушиваясь к собственным мыслям, и вернулся к кровати. Сев на нее, он углубился в размышления. Скоро в коридоре послышались быстрые шаги, и в палату вошел запыхавшийся капитан.
«Я мобильник забыл, я...»
Он осекся, заметив Ореха.
«Ты кто?»
«Друг», — ответил Орех, проходя мимо него и кладя в его руку телефон.
«До свидания».
Капитан оторопело смотрел на окно.
«А где Борланд?» — спросил он.
«Он выписался», — ответил Орех, шагая по коридору. Подмигнув на прощание девушке за стеклом приемной, он вышел на улицу навстречу ночному оживлению курортного города.
Короче, я скажу. Идет, значит, позвонит сталкер. Тащит полный рюкзак хабара. Тот внутренний голос ему и говорит:
«Сталкер, скоро выброс, поспеши».
Он и вломил через лес во все весла. Аномалии перескакивает на мутанта вообще забил. Внутренний голос говорит:
«Не успеешь, сейчас тебя выбросом накроет».
Сталкер еще сильнее бежит, уже задыхается. Внутренний голос опять:
«Брось рюкзак, с ним не набежишь». Сталкер: «Не, не брошу». Голос ему:
«Брось, не там нахрен скопытишься».
Ну, сталкер плюнул, сбросил рюкзак и налегке рванул в какую-то нору. Надышался, смотрит. Небо вроде чистое, никакого выброса нет. Он высовывается, глядит по сторонам. Из кустов выходит контролер, хватает его рюкзак и обратно в кусты тешит. А внутренний голос говорит:
«Спасибо, сталкер, удружил ты мне. Сейчас еще надо торговца обработать, и все, чики-пуки».
Прыснул Тингал. Вот это ты смачно придумала.
Шампа ехидно скривил морду, чем наверняка хотел изобразить прикольную улыбку. Но получилась обычная, свойственная ему дебильная гримаса. Трое мародеров сидели ночью у костра на кордоне. Шел ливень, но он уже постепенно стихал. Ветер, казалось, намеренно дул со всех сторон сразу. И гребень, вожак троицы, сильнее закутывался в плащ, проклиная непогоду. Водки оставалось меньше половины бутылки. А это значило, что скоро придется переходить на драгоценный запас в индивидуальных флягах.
«Дай прикурить»,
— велел он Шампе, бросая окурок в огонь и доставая новую сигарету. Шампа подержал свой косяк в вытянутой руке, дожидаясь, пока бартенда прикурит. При этом он постоянно шевелил челюстью в угоду своей вечной привычке колупать языком зубы. Кличка его была производной от первоначальной — Шомпол. Однако он не сразу допер, что прозвище не берут, а дают. Скоро друганы стали называть его Шампунь, а затем и вовсе понизили до Шампы.
«А вот вспомнил»,
— начал Фингал, кидая в рот кусок котлеты из армейского рациона.
«Дошел один обкуренный сталкер до монолита и загадал желание. Пусть, говорит, земля станет квадратной. Монолит его спрашивает: зачем тебе это?» Сталкер отвечает: не в земле дело. Дело в принципе». Монолит спрашивает: «Так может тебя просто принципов лишить?» Сталкер подумал и говорит: можно и так».
«Ха-ха, класс!» — засмеялся Шампа, хлопая себя по ногам.
Фингал шмыгнул сизым носом и снова принялся за еду. Молчание длилось недолго. Ровно столько, сколько нужно было для принятия внутрь очередной дозы спиртного.
«Короче, анекдот», — взял слово гребень, опустошив бутылку.
«Попал сталкер в настоящую зону, с решетками, короче.
Ну, тюрьму.
Ну, заходит в камеру, думает, типа, ж надо как-то себя проявить. Ну, говорит: «Ва, я что все знаю. Вот, типа, те, кто живет по понятиям, долговцы. Беспредельщики будут свободовцы. Вертухаи, значит, будут у нас кровососы. А петухи будут грешники». Дальше говорит: «Вот, сигареты, артефакты, чай будет хабар». Ну, вся каюта просто выпала, сидят молчат. А пахан слушал и спрашивает: «Ну, а я тогда кто?» Сталкер думает: «Блин, надо что-то уважительное такое подобрать». Он передумал, на монстров разных повыбирал, какие пореальнее да пострашнее. И говорит пахану: «А ты у нас будешь самый натуральный чернобыльский кабан!» Шампа захохотал особенно громко. Даже гребень непроизвольно ухмыльнулся.
«Вот это ты выдал, молоток!»
— выдал Шампа.
«Нарочно не придумаешь. По себе что ли рассказал, а?»
«Сплин, зараза!» «Тихо!» — прервал Фингал. «А это что за чертило?» К костру кто-то приближался. Фингал вскочил на ноги, поднимая бокан на уровень головы. Он свято верил, что таким образом выглядит устрашающе, хотя в зоне пренебрегать элементарными правилами безопасности и прицельной стрельбы было равносильно скоропостижной смерти. В лучшем случае.
«Я свой!»
— послышался голос.
«Сталкер! Так свой? Или сталкер?»
— протянул гребень, поднимая тяжелые веки.
«Подходи сюда, говорить будем!»
Ему подумалось, что сейчас было бы круто демонстративно выпустить сигаретный дым из ноздрей и небрежно затушить окурок в пепельнице, а еще лучше — в консервной банке. но максимум, что он мог сделать, это мысленно обматерить пришельца и откинуть полу плаща, показав висящий на поясе старый револьвер. О том, что из положения сидя на земле этот жест смотрится по меньшей мере нелепо, он не подумал. К группе подошел мужик в сером пальнике туриста. Новичок на кордоне, сразу видно. Гребен считал, что он отлично разбирается в людях. Везде одно и то же, реальные пацаны да лохи. «Ты чьих будешь?» – спросил он у прибывшего. «Братва, подскажите, где сейчас бар?» – обратился к нему человек. «Я был на старом месте, бара нет». Шампа заржал как верен и презрительно отвернулся. «Погромче говори, когда с людьми разговариваешь», – объяснил Гребен незнакомцу. «Ты не дома». Резкий порыв северного воздуха унес его слова в сторону, но если лох его не понял, это его проблемы. «Я Борлан», — сказал незнакомец. «Может, слышали?»
«Чего?»
— не понял Гребень. Отложив пустую бутылку, он встал на ноги. Шампа положил руку на дуло обреза.
«Ну ты че паришь, козел?»
— прорал фингал непонятливому чуваку, но тот его, казалось, даже не принял во внимание. «Где бар?» — стоявший под гребнем Борлан старался перекричать ветер. «Мне нужно к торговцу, у меня к нему дело». Дуло Бакана уставилось на него. «Вот совпадение», — удивился собеседник. «А у нас как раз дело к тебе». Троица мародеров обступила сталкера, предвкушая легкую добычу. Шампа впоследствии не только нервно шевелил челюстью, но и заикался 2 недели, когда объяснял пацанам, что случилось. Он так и не понял, почему Гребень полетел куда-то в сторону, а фингал выпустил из рук абакан и с воплем приземлился с задницей в костер. Также он не допер, почему оба снаряда из его обреза, выпущенные по чуваку в упор, попали в ногу фингалу. Гребень вообще ничего рассказать не мог, так как его в чувство привели лишь через полчаса. Но в одном Шампа был уверен. В тот вечер он узнал что-то новое и очень важное. Над этим явно стоило покумекать на трезвую голову, если выдастся такой случай. Вернуться в зону было проще, чем попасть в нее в первый раз. Словно в ожидании новых жертв, зона распахнула двери перед всеми желающими испытать себя и отыскать свое счастье, или, что точнее, убедиться, что здесь его не найти. В каждой из прилежащих деревень были люди, помогающие проникнуть в зону за определенную сумму денег, причем задавать при этом какие-либо вопросы перестали. Контингент сталкеров и связанных с блокпостом посредников полностью поменялся за 2 года, но монету по-прежнему любили все. Борланд даже не сразу проникся знакомыми очертаниями кордона, настолько он успел отвыкнуть от зоны. Оставалась безумная надежда, что можно будет наскоро пробежаться по всем локациям, путешествовать днем в режиме максимальной скрытности, ни во что не влезать, ни с кем лишний раз не говорить, ни на какие побочные дела не подписываться. Есть консервы, спать на деревьях, получать информацию в барах. Разумеется, затея изначально была обречена на провал. Из стартовой экипировки Орланду досталась лишь куртка сталкера-новичка. Обязательный минимум в виде оружия и детектора исчез. Любой инструктаж упразднили. Его перевели через блокпост во время стандартно показательной смены часовых, среди ночи, в ливень. Мелочи, конечно. Но было совершенно непонятно, на что рассчитывали посредники, перебрасывая свежее мясо в зону в таком виде. Если сталкер умирает, не совершив ни единой торговой сделки, то даже его оплаченная переброска за барьер себя не оправдывает. Слишком многим людям нужно дать на лапу. Второй новостью стало отсутствие бара на привычном месте. Сейчас это были необжитые развалины. Борланд в растерянности осмотрел их из ненадежного укрытия, представлявшего собой 3 каменные глыбы. Бар, в его понимании, был всем – отправной точкой для физических и мыслительных странствий. Нужно было попасть в зону, добраться до бара и уже на месте решить, что делать дальше, просто потому, что так заведено. Обязательно узнать текущую обстановку на местности, получить любую оперативную информацию. но поскольку бара не было, нужно искать себе убежище. Хотя бы на несколько часов, а лучше полноценное защищенное укрытие, в котором можно расслабиться и составить план действий. Идеальным вариантом был старый схрон Борланда на Агропроме. Но одно дело вспомнить о тайнике, и совсем другое – добраться до него. Идти туда прямо сейчас, без нормального оружия и защиты, сталкер не рискнул. Да не было гарантии, что за 2 года никто не нашел и не разграбил тайник. Еще можно было сунуться к долговцам, но у них на кордоне, опять же, в прошлом своей базы не было, а как дела обстоят сейчас, шут его знает. Пробираясь обратно к блокпосту в поисках относительно подходящего места для ночлега, Борланд особенно сильно почувствовал, насколько ему не хватает детектора аномалий или хотя бы нескольких болтов. Но, разумеется, с технической стороны камни были ничуть не хуже болтов, но сталкерские привычки отточены до мелочей. Первый ключ к выживанию. Дополнительно Борланд зафиксировал отсутствие у себя таких полезных вещей, как фонарик и бинокль. Затем он обнаружил вдали костер сталкера, но, лишь подойдя поближе, понял, что наткнулся на мародеров. Хорошо, что навыки так просто не уходят. 2 простых связок ударов, по 3 в каждой, было достаточно, чтобы расправиться с нападавшими. Когда последний мародер свалился на мокрую траву, Борланд рывком поднял с земли баган и взял всех под прицел. Бандит с перебитой ногой голосил так, что заглушил даже очередной раскат грома в радиоактивном небе. Борланд мгновение поколебался, затем добил его одиночным в голову. Он не хотел никому причинять вред, но не его вина, что один из мародеров, падая, разрядил обрез в своего товарища. Приличия ради можно было и задуматься, стоило ли избавлять раненого от мучения выстрелом в висок, но момент был уж очень неподходящий. Быстро пробираясь между деревьев и вслушиваясь в ночной ливень, Борланд упорно отгонял от себя все губительные мысли, вроде возможности дотащить подстреленного мародера до блокпоста. 2 года назад он бы и не подумал о таком варианте. «Вот и все», — бормотал он, быстро удаляясь от костра на юго-запад. «От себя никуда не уйдешь. Снова смерть». Добравшись до хутора, находящегося около блокпоста, Борланд резко остановился и залег в зарослях, сам не зная зачем. Окна некогда покинутых домов горели тусклым светом. Понаблюдав несколько минут, сталкер заметил и часовых, да и то лишь по огоньку, только что зажженной сигаретой. Он поднялся и, забросив трофейный бокан за спину, не спеша пошел вперед. «Мир вам, сталкеры», — громко сказал он. Часовые спокойно кивнули ему, не выдавая ни грамма беспокойства. Похоже, бродяги здесь были не в новинку. «Вы не подскажете, где здесь бар?» – спросил Борланд. Стоявший перед ним долговязый часовой в черной ветровке вынул изо рта сигарету. «Да вот же он!» – послышался ответ. «Ты перед ним стоишь!» Борланд почувствовал облегчение. Все оказалось так просто. Бар перенесли. Но почему его никто не предупредил? «Спасибо, брат», — сказал Борланд, наклоняя голову и шагая в дом. Первое, что ему бросилось в глаза — спартанские условия заведения. Борланд оказался в обычном коридоре, из которого были выходы в 3 комнаты без дверей. В каждой царил полумрак, фонарей и керосиновых ламп. Судя по звукам тихих разговоров, в доме находилось не менее 10 человек. Комната впереди пустовала, на письменном столе были сложены какие-то бумаги. В дверном проеме слева виднелись разосланные матрацы, на которых полулежали люди в простых сталкерских комбинезонах, играя в карты. Справа слышались звуки ненастроенной гитары и тяжелое дыхание пребывавших в духовных поисках бродяг. «Заходи, милый человек», – послышался голос из комнаты слева. «Располагайся». Борланд осторожно заглянул туда. Сталкер с 5 картами в руках косо взглянул на него и сказал: «Если ты к торговцу, посиди с нами, подожди. Он на складе, скоро будет». Борланд кивнул и опустился на свободный матрац. Положив рядом абакан, он просто сидел и наблюдал за чужой игрой. В картах он был не силен и даже не разобрал, во что именно играют сталкеры. Рядом лежали жестяные банки с едой, пачки сигарет, и при этом никакого спиртного. Через несколько минут Борланд почувствовал, что его натуральным образом проняло беззаботностью и позитивом обстановки. Было сложно поверить, что всего в сотни метров лежит труп и, возможно, не один. Казалось, зона исчезла вместе со всеми кошмарами и опасностями, а за окном обыкновенный дождь лупит по деревянной крыше лесного дома в какой-нибудь украинской глуши. Окружение располагало к раздумьям, и Борлд углубился в мысли. Недавняя относительно спокойная жизнь, так внезапно прервавшаяся возникшим гравиконцентратом, постепенно уходила в архивы воспоминаний, вытесняя на передний план сталкерское чутье и мировоззрение. Относись к зоне так, словно другого мира не существует. Таково было правило Борланда 2 года назад. Теперь же оно подходило как никогда раньше. Если за пределами зоны начали появляться аномалии, то чем тогда мир за барьером отличается от самой зоны? Ничем. Борланд посмотрел на свою ладонь, пошевелил пальцами. Никаких признаков аномального заражения, хотя он и не имел понятия, что могло служить такими признаками. Дело было даже не в том, что его собственная жизнь под угрозой. Гораздо хуже было то, что на волоске висели все его представления о самой безопасности как таковой. Если человек не способен оградить себя и тех, кто ему дорог, от предсказуемого процента проблем, то весь его опыт выживаемости, накопленный поколениями, попросту обесценивается. Так что Борланду придется не просто заново стать сталкером, но и оставаться им всегда. Даже если он не умрет, запущенный ему несколько дней, поставит всю зону на уши, расследует аномальную атаку на лидеру за 3 земель отсюда и очистит свое тело от аномальной дряни, которая наградила его воронка, то нормальной жизни все равно уже не будет. Борланд даже позволил себе ироничную улыбку. Смерть его не угнетала, но ожидание смерти было убийственно. Ежесекундно пребывать в напряжении, совершать чудовищно сложный выбор на каждом шагу, скоропалительно решать, выстрелить или договориться, повернуться спиной или нет, пойти направо или налево, и все это лишь для того, чтобы купить себе еще лет 30 точно таких же скитаний. Сталкер поймал себя на мысли, что не чувствует никакой несправедливости к себе со стороны судьбы или неведомого врага. Что это, смирение? Или он заслужил такую участь? Если заслужил, то успеет ли хотя бы понять, за что? Борланд коснулся пальцами автомата. Он сдаваться не собирается. В конце концов, с определенной точки зрения, зона намного удобнее и безопаснее остального мира. Здесь ты хотя бы предупрежден и вооружен. А в цивилизованном обществе, с его иерархиями и структурами, не получится перед каждым шагом бросить болт. Снова распахнулась входная дверь. Кто-то вышел. «Брат, торговец вернулся», — сказал Борланду тот же сталкер. «Спасибо», — поблагодарил его Борланд. Он продолжал сидеть на месте, прислушиваясь к звукам. Но шаги вошедшего приблизились, и в комнату заглянул толстый, почти полностью облысевший человек. «Новенькие есть?» – спросил он неожиданно мягким баритоном. «Я», – ответил Борланд, вставая с места и снова забрасывая автомат за спину. Торговец смерил его взглядом, в котором считалось опасение. «Пошли со мной», – сказал он и посмотрел на игроков карты. «На бабки не играем, мужики», – сказал он строго.
«Без базара, отец»,
– послышалось в ответ. «Ну смотрите мне», – добавил отец, махнув Борланду рукой и приглашая следовать за собой. Они пришли в комнату перед входом, и торговец задернул штору. «Ну, присаживайся», — сказал он, занимая место за столом. Борланд сел на край стула и дал торговцу возможность изучить его более внимательно. «Имя?» — спросил торговец.
«Борланд».
Торговец покивал головой. «Вроде ты у нас уже был?» — спросил он.
«Был», — ответил Борланд. 2 года как откинулся».
«Ну, будем тогда знакомы», — произнес торговец. «Падишах». Борланд не сразу сообразил, что это кличка торговца.
«Очень приятно», — ответил он.
«Да», — сказал падишах. Откашлившись, он придвинулся поближе к столу. «Значит, вот что, сталкер», — начал он. «У нас здесь лишних вопросов не задают, и я тоже не стал бы.
Но это не про тех, кто тащится к нам по второму разу. Растолкуй мне, что ты делал здесь в первую ходку, зачем ушел и зачем вернулся. Тебе для чего? Спросил Борман спокойно. Все равно ведь совру. Если так нужно, то спроси у любого клана, кто я. Хоть у долга, хоть у чистого неба. Им ты наверняка поверишь больше, чем мне. Да и посторонний взгляд на события не помешает. Падишах слушал его в растерянности, которая затем сменилась гневом.
«Ты что в себе возомнил, пацан?» – спросил он. «Совсем страх потерял?»
Орланд продолжал смотреть на торговца, постепенно придавая лицу оттенок любезности.
«Забудь про то, кем ты был раньше», – сказал Падишах, сверля Орланда глазами. «Потому что этого уже никто здесь не помнит. Ты тут никто. Будешь работать на меня, получишь шанс заслужить право со мной разговаривать».
«Тогда мне работенку, чтобы я заслужил шанс ответить на твои вопросы», — продолжил Борланд. «А по факту выполнения я задам тебе свои. Вроде бы такие были правила». Торговец хлопнул ладонями по столу. Перспектива сидеть в ожидании наездов нахального сталкера и Ояна не прельщала.
«Что ты хочешь знать?» — спросил он, и Борланд понял, что в этом раунде одержал победу.
«Чего в зоне нового за 2 года?» — задал он первый вопрос. Падишах хмыкнул.
«Ты еще спроси, что тут нового за 20 лет», — ответил он. «Тут каждый месяц все меняется».
«Меняется. И в то же время остается прежним». Переводить разговор в философское русло Борланд не хотел. «Что ж вы так людей не цените?» — спросил он. «Ни оружия не дали, ни детектора».
«Где?» — не понял Падишах. «На блокпосту, что ли? Как это не дали?»
«А вот так», — пронес Борланд, разводя руками. «Взяли, не дали».
Торговец показал на торчащий из-за спины Борланда приклад Абакана. «А это что тогда?» – спросил он.
«Добрые люди разрешили поносить», – сказал Борланд.
«Ну, значит, кинули тебя», – сделал вывод по дешах. «У нас все получают и снарягу, и ствол. Чего ты сразу к бару не пошел?»
«Я пошел», – ответил Борланд, – «на АТП локомотив».
«Какой еще АТП?» – удивился по дешах. «Да его с незапамятных времен мародеры захватили».
«Угу, а новое место на хуторе вот так нормально и не обустроили», — закончил за него Борланд. «Старый бар был хорош. Кстати, где Сидорович?»
Падишах помрачнел и стукнул кулаками по столешнице. «Кончился Сидорович», — ответил он, заиграв массивными сколами. «Выслужился. Дали ему жилет, дробовик, пару аптечек. И отправили по зоне в свободное плавание. Бар накрылся. Сейчас только название осталось. Кому он нахрен нужен, бар этот? Ночлег дать бродягам, да работа обеспечить, всего делов. Что для этого эстрада строить?»
«Понятно», — кинул Борланд. «А как же выбросы?»
«Хутор большой», — сказал Падишах. «Подвалов много. Сейчас там торчать незачем».
Он снова откашлялся и поменял позу за столом.
«Так, но мы о деле», — сказал он. «Работать на меня будешь?»
«Чего ты хочешь?» — спросил Борланд.
Падишах сделал неопределенный жест. «Маленькую услугу для начала», — ответил он. «Справишься, получишь работенку поприличнее».
«Что за услуга?»
Торговец сцепил толстые пальцы на животе и придал себе деловой вид. «Тут у меня группа новичков нарисовалась», — изложил он. «Я им дал заданице одно. Сейчас они пойдут на агропром выполнять. Нужно их доставить на место, а то они слаги полные. Ты же вроде здесь был, места знаешь».
Борланд не поверил своим ушам. Предложение торговца было большой удачей. «Просто поработать проводником?» – уточнил он.
«Да, да», – закивал торговец. «Если кого встретите, там кабанов или дятлов разных, придется и пострелять, но уже ничего не попишешь. На свалке, кстати, сейчас спокойно. Хочешь, потом возвращайся, найдем для тебя дело посерьезнее. Не хочешь, иди на все 4 стороны».
«Что мне за это будет?»
«А что тебе нужно?» – спросил торговец.
Борланд показал большим пальцем на автомат за спиной. «Пустой я совсем», – доложил он.
«Патронов я тебе дам, 2 магазина».
«Пистолет, детектор».
«Это многовато будет», – покачал головой Падишах. «Вернешься, обсудим. К тому же ребята нормально экипированы».
«Договорились», – сказал Борланд. «Когда выходим?»
«Сейчас», – ответил торговец, глядя в глаза.
Борланд прислушался к дождю за окном. «Почему бы и нет?» – согласился он. «Что за ребята?» Торговец встал из-за стола и подошел к выходу из комнаты.
«Вертел, тащи своих сюда и сам зайди», — сказал он.
Звуки гитары стихли. Борланд повернулся на месте, не слезая со стула. Торговец отстранился, и в дверном проеме возник пацан-переросток с мерзкой ухмылкой.
«Че, вот это нас поведет?»
— спросил он у торговца, глядя на Борланда тупым взглядом.
«Да», — ответил падишах. «Зовут Борланд. Так, это Вертел, Горец и Ёж. Условия знаете. Выполните задание, возвращайтесь. Все усекли».
«Когда пальца?»
— ответил Вертел, для наглядности продублировав смысл высказывания соответствующим жестом. Борланд подавил желание врезать Вертелу по роже. Так, по-дружески. Ему было не впервой встречать людей, для которых любой шажок вперед по ветке развития должен был сопровождаться хорошим пинком сзади.
«Поясню ситуацию»,
— произнес он, вставая со стула и выпрямляясь в полный рост. Ухмылка Вертела несколько поблекла, когда он понял, что ниже Борланда на полголовы. «Я иду первым. Вы цепочка за мной. Держите оборону, в том числе и сзади. Все понятно». Троица не пошевелилась, затем Горец тупо захихикал в кулак, а Вертел и Ёж обменялись взглядами попкорна жрущих зрителей за просмотром молодежной комедии.
«Братан, ты только не паникуй»,
— сказал Вертел, сдерживая нервный смех.
«Тут все свои. Если что непонятно, мы поможем».
Горец и Ёж захохотали. Борланд посмотрел на падишаха. «Ты обещал патроны», — напомнил он. Торговец прошел к столу, вытащил из его ящика два снаряженных магазина, вернулся к Борланду и уложил ему в руку.
«Держи»,
— сказал падишах.
«Спасибо»,
— ответил Борланд, глядя на Вертела. Сделав шаг вперед, он произвел резкий выпад и ударил его ногой в живот. Вертел мигом перестал улыбаться, схватился за ушибленное место и согнулся. Борланд тут же врезал ему по ушам, сжатыми в руках, магазинами от Абакана. Захрипел Вертел, а Горец испуганно схватился за ружье.
«Ах ты, падла!»
– заорал он, поднимая ствол, но Борланд толкнул на него Вертела, создавая затор в проходе. Ёж уже целился из пистолета, когда помещение прорезал громовой рык падишаха.
«А ну стоять, сволочи!»
Новички замерли на месте, подбежавшие сталкеры тоже остановились, глядя на потасовку.
«Уметайтесь»,
— приказал падишах, выталкивая Борланда к выходу. Новички сами попятились в нужном направлении и скоро оказались снаружи. Холодный ветер обдал Борланда каплями дождя. Дверь захлопнулась, и часовые предостерегающие нацелились автоматами на новоиспеченную команду. Борланд приложил ладонь к виску, отдавая им честь, и повернулся к Вертелу.
«Все понятно», — спросил он. «Если нет, я могу объяснить, и медленно, и два раза».
«Никаких проблем, мужик»,
— ответил Вертел, хватая ртом в воздух. «Ну тогда правила меняются», — сказал Борланд, стаскивая с плеча ремень Абакана и приготавливая оружие к бою. «Я иду последним. У кого-нибудь есть детектор аномалий?»
«У меня»,
— ответил Ёж, показывая черный прибор с двумя светодиодами. «Обращаться умеешь?»
«Да, в смысле, умею».
«Пойдешь первым», — постановил Борланд и посмотрел на двух оставшихся. «А вы идете за Ёжом».
«В каком порядке?» — спросил Борис.
«В любом. Вопросов нет. Тогда двинулись. Пошел!» Ёж испуганно включил детектор, и процессия молча двинулась на север. Покинув хутор, они скоро дошли до асфальтовой разбитой дороги. Блокпост был позади, сверкая двумя вечными прожекторами. Мокрое дорожное покрытие блестело лужами при лунном свете. Было видно, как туча на небе сгущается сильнее. Судя по направлению ветра, с минуты на минуту можно было ожидать ухудшения погоды и очередного приступа ливня. «Борланд, можно вопрос?» Послушался голос уже.
«Слушаю»,
— отозвался замыкающий.
«Если я замечу аномалии или мутантов, что мне делать?»
«Сообщить незамедлительно, но не спрашивать до этого, можно ли ко мне обратиться».
«Хорошо», — сказал Ёж, внимательно следя за показаниями детектора и окружающей обстановкой.
Без приключений группа дошла до железнодорожного моста. Борланд, насколько позволяло освещение, разглядел знакомое окружение кордона и не заметил никаких существенных изменений рельефа. Все было на месте, включая свисающий сверху вагон, опасно накренившийся на разрушенном мосту и не желающий падать. Так они дошли до свалки.
«Долго еще?»
— пробурчал Борис. «Как придем, я скажу», — сказал Борланд.
Если хотите, можем пробежаться. Горос лишь дернул плечом в ответ.
Вертел, ты зла не держишь? Спросил Борлон.
Незачем было сразу драться, заныл Вертел.
Но ты же реальный пацан, а реальные пацаны не держат обиды, проворчал Борлон.
Я прав.
Вертел кивнул, продолжая тупо смотреть перед собой.
Кстати, Борлон ткнул его дулом Абагана.
Это вы сами гитару в зону приволокли? Или взяли у бродяг?
Я принес, послышался голос горца.
Больше не бери, посоветовал Борланд. Загнетесь и глазом моргнуть не успеете.
Да какие проблемы, чел, громко сказал Вертел.
Ничего тебе гитара сделала.
Тише, осадил его Борланд.
Здесь могут быть мутанты.
Не, ну я не понял, что ты базаришь, а нам нельзя?
Вертел, похоже, полностью пренебрег недавно обреченным опытом.
Ты вообще кто такой, а?
Слева послышался рев, и луч от фонаря ежа испуганно заплясал на дороге.
«К оружию!» — приказал Борланд, поворачиваясь в сторону источника звука.
«Ёж, посвети!» Ёж выполнил приказ слишком медленно. Из кустов показались огромные клыки, и на новичков бросилась массивная туша кабана. Новички с воплями бросились в рассыпную.
«Стоять!» — крикнул Борланд.
Охваченные паникой, реальные пацаны его не слушали. Борланд мягко нажал на спуск. Несколько выстрелов из Абакана нанесли смертельное ранение мутанту, но не сразу остановили его. С предсмертным визгом кабан бросился на ежа, повалив его на землю. За ним из кустов выскочили новые особи. Рядом возник горец с двустволкой, не найдя ничего лучшего, кроме как притаиться за спиной Борланда. При гремере выстрелы на землю замертво свалился второй кабан. Заорал Вертел, выпуская очередь из автомата в грозовое небо. Клыки прокусили ему бок, и он со страшным хрипом упал перед мутантом. Рохот из двустволки горца отразился эхом от зловещих холмов.
«Убей его, Борланд!»
— попросил Ёж, уклоняясь от страшного копыта, ударившего в грязь рядом с его головой. Борланд уже вставлял новый магазин, полученный от падишаха, когда очередной кабан пронесся над ним, смяв по дороге горца. Осиротевшая двустволка, переломленная надвое для смены патронов, осталась лежать на дороге. Борланд передернул затвор Абакана, уклонился от тяжелых копыт и уложил двоих оставшихся кабанов. Когда наступила тишина, он обнаружил, что остался единственным, кто стоит на ногах. Вертел лежал, скрючившись в нелепой позе. Рана на его боку ясно говорила о том, что оказывать помощь ему уже было бесполезно. Дорожка крови, ведущая в кусты, возвестила о не менее трагичной участи горца. Подойдя к ежу, Борланд хотел вытащить его из-под кабана, но что-то выражение лица новичка ему не понравилось. Подобрав валявшийся рядом фонарь, Борланд направил его на ежа и тут же выключил. Застывшие в черепе ежа копыта кабана, чей последний отборный удар все же достиг цели, было не очень приятной картиной. «Идиоты несчастные», — сказал Борланд, вставляя второй, последний магазин в Абакан. «Говори же вам молчать». Такие хорошие клички, зря потраченные на таких лошар. Он поискал лучом фонаря детектор ежа, обнаружил лишь его обломки. Больше здесь делать было нечего. Держа наготове автомат, сталкер быстрым шагом двинулся на агропром. На этот раз Борланду и в голову не пришло вернуться к падишаху и сообщить ему о том, что случилось. Он не считал, что провалил задание. Проводник, не контролирующий группу, не может быть обвинен в какой-либо неудаче, если эта группа заведомо отказалась ему подчиняться. То, что сталось, происходит по всей зоне сплошь и рядом. Нужно было смириться с чужой глупостью, а самому добираться до своего старого убежища. Погода испортилась окончательно. Ветер становился все сильнее, капли дождя били в лицо. Сталкер словно слился с зоной, позволив своей интуиции и разуму вести его по очереди. Когда он проходил ворота агропрома, они лязнули, приветствуя его. Борланд успел упасть и ужаться в землю, прежде чем услышал звук выстрела. «И вам здравствуйте», – процедил он, переползая правее. Новая пуля срикошетила по асфальту. Борланд резко прикатился на спину и открыл огонь по невидимому сопернику. С учетом траектории двух пуль и рельефа местности, можно было более-менее точно прикинуть, где залег снайпер. Конечно, ночью ливень тоже не внесли свои коррективы, но Борланд даже не пытался стрелять прицельно. Вскочив на ноги и низко пригибаясь к земле, он добрался до ближайшего дерева и замер, вслушиваясь во все звуки.
Через минуту он сумел отсеять все повторяющееся. Ветер дул в его сторону, и можно было надеяться на то, что он сможет что-то услышать. Третий выстрел возвестил его о смене позиции снайпера. Теперь враг был ближе. Борлов не выстрелил в ответ, зная, что этим лишь уточнит свое местонахождение. Хотя не исключалось, что у стрелка был ночной прицел, а то и другие приспособления, полезные для него, но вредные для мишени. Рванувшись вперед, Борланд перепрыгнул через ствол поваленного дерева, остатки коры на котором через мгновение были собраны автоматной очередью.
«Ублюдки!» – выговорил он, задыхаясь. «Оставьте меня в покое! Что я вам сделал?»
Молния высветила фигуру на холме.
«Меня здесь ждали», – сказал сам себе Борланд.
Он и сам не осознал, было ли это мысленно или же вслух. Подняв автомат, он сделал несколько прицельных выстрелов. Затем сталкер подобрал с земли камень и, сжимая его в руке, короткими перебежками подобрался поближе к врагу. Бросив булыжник вперед, Борланд упал в грязную траву. Камень шлепнулся довольно громко, но противник не издал ни звука. Либо он просто не сообразил, что там была под граната, либо у него были очень крепкие нервы. Очень медленно и тихо Борланд выпался на вершину холма. Капли дождя стекали с волос ему на глаза. Холодный ветер пробирал до костей. Сталкер не шевелился. Лишь через 10 минут он окончательно понял, что здесь никого нет. Противник бесследно скрылся.